Так, мы говорили о фундаментализме и увлеклись слишком. Крайний фундаментализм, средний фундаментализм, слабый фундаментализм. Ну, больше, конечно, этот термин употребляется по отношению к исламу, исламский фундаментализм. Но христианский фундаментализм тоже существует, и это движение, которое подчеркивает приверженность традиции даже больше, чем текста. Приверженность традиции, а не текста. Как правило, фундаментализм сопряжен с сепаратизмом и приводит к сепаратизму, во всяком случае христианский. Если исламский фундаментализм приводит к терроризму, всегда выражается в терроризме, то христианский фундаментализм чаще всего приводит к сепаратизму. И вот классическая книга, которая есть здесь у нас на русском языке, Пикеринг. Эта книга «Библейский сепаратизм» как раз вот отражает очень точно все принципы сепаратизма. Причем крайние сепаратисты отделяются не только от либералов и воюют против либералов, но сепаратизм, как правило, приводит к тому, что начинают они воевать и против тех, кто сотрудничает с либералами. Ну, в частности, в этой книге Пикеринга критикуется Билли Грэм и его компании. Ну и мы знаем, что вот наши отечественные сепаратисты, Совет Церквей, они фактически выражают классическую форму сепаратизма, они не принимают участия, в всяком случае у нас там в Украине, не принимают участия ни в каких евангелизационных кампаниях, не потому, что богословие неправильное, богословие-то там правильное все, но не принимают участия потому, что есть сотрудничество с либералами или с не... ну, не такими, как надо, может быть, не либералами, ну, скажем, с пятидесятниками или с другими евангельскими группами. Значит, идет отстранение не только от либералов, но и от тех, кто контачит с либералами, чтобы не заразиться. Но фактически такая позиция часто приводит к тому, вот позиция отделения, выхода, раскола, она часто приводит к тому, что теряется в церкви здравое начало. И вот те, которые выходят, они как бы себя, конечно, сохраняют, но они перестают хорошо влиять на церковь. И в этом основная проблема и беда. И я вижу как бы главный недостаток сепаратизма. Для меня главный недостаток именно в этом, что до тех пор, пока кто-то выразился из богословов, пока нас не изгоняют из наших общин, мы должны там оставаться и оказывать осоляющее действие. Вот это как раз очень необходимо. Я думаю, что и вот в случае с нашим братством, если бы вот эти ревностные братья все-таки сумели оставаться в общинах, и тогда, когда они все-таки возвращались в общины, они оказывали очень хорошее сдерживающее влияние. А когда из общин полностью выходил здоровый элемент, то общины начинали катиться очень далеко. Ну, типичный пример – это Спержен. Вы знаете, что в XIX веке Спержен, Чарльз Спержен, король проповедников, он отстаивал правильные взгляды, но когда английский союз ну, склонялся к либерализму, когда там появились признаки либерализма, он очень резко выступил, его не поняли или не ответили на его требования. Он требовал, настаивал, чтобы составить исповедание веры английского союза. Как-то руководство союза не пошло на это. И Спержен тут же отошел от Союза, вышел из Союза. Ну, я так думаю, что он все-таки рассчитывал, что за ним выйдут другие общины. Но на съезде, наоборот, практически все общины заявили о неподдержке Спержена, о том, что он неправильно сделал, что нельзя доводить до раскола, хотя богословская позиция Спержена всеми принималась, никто не отрицал, но действия его не были приняты и поняты, и его община так и осталась в одиночестве. И до сих пор дня, до сего дня, это община, которая не входит ни в какие объединения, ни в какие союзы не входит. И выход Спержена очень плохо отразился на английском союзе. Английский союз довольно быстро действительно пошел по пути либерализма. Если бы Спержен там оставался, я уверен, что он бы сохранил, во многом его влияние сохранило бы английский союз от разложения. И неизвестно, как бы тогда развивалась история и английского богословия.
Это как раз Спержиновские церкви, нет? Германия, Губергемайнда и там...
Это не отдельное, они совершенно тоже отдельные. Спержиновская церковь так и не входит. Это Табанакл Чоч, она называется, и она сама по себе. Она ни в какие абсолютно союзы не входит. Миссионерскую деятельность она ведет только самостоятельно, издательство.
В Минске печатают постоянно литературу
тоже? Нет, литературу все печатают, и наши издательства. В Одессе мы печатали Спержена. Но одно дело книги Спержена печатать, другое дело церковь Табанакл Чоч. Вот эта Табанакл, она никуда не входит и ни с кем не сообщается. Но книги, конечно, распространяются, контакты есть, отдельные люди имеют контакты между собой, но как церковь, я имею в виду, как организация, они никуда не входят. Это как бы одна сторона вот консервативного богословия. И здесь, мне кажется, все-таки уместнее выдерживать равновесие, гармонию. Ну, может, это я так подхожу. Я знаю, что далеко не все поддерживают такую точку зрения. Другое движение, которое возникло в консерватизме или в консервативном крыле протестантского богословия, это евангеликализм или евангельские. Здесь я хочу заметить, что мы путаемся между словами. Слово «евангельские» в нашем российском контексте воспринимается как «прохановцы». Не как движение в богословии, а как прохановцы просто. И здесь есть ошибка, потому что вот слово «evangelicals» в западном понимании – это не конфессия, это не просто группа церквей, а это только направление в богословии, так же, как фундаментализм. Это не просто церковь или группа церквей, а это направление в богословии. Так вот, я поэтому предлагаю использовать термин «евангеликане». Евангеликане – это те, которые придерживаются некоторых основных принципов, консервативных принципов, но вместе с тем оставляют часть взглядов на свободное изложение, то есть не настаивают, чтобы абсолютно все понимали одинаково все. Ну, в частности. Евангеликане возникли как движение, основанное на четырех принципах. Четыре принципа evangelicals, евангельских. Вот, первый принцип – авторитетность, точность и достаточность Писания. Авторитетность, точность и достаточность Писания. Второй принцип – уникальность искупления через смерть Христа на кресте. Уникальность искупления через смерть Христа на кресте. Третье – необходимость личного обращения и возрождения. Четвертый принцип – необходимость, уместность и безотлагательность евангелизации. Значит, первое – Писание, второе – искупление через Христа, третье – личное обращение и возрождение и евангелизация. Четыре основных принципа. Все остальные вещи евангеликане относят к области второстепенной, называют это второстепенными вопросами или адиафорой. Адиафора – это старое такое слово греческое, которое означает несущественное, второстепенное, неважное. То есть особенно церковное устройство, все экклезиологические принципы, практики церковной жизни. Все это адиафора, несущественные принципы. А вот эти четыре должны быть обязательны. Кстати, вот эта организация, о которой я вчера рассказывал, World Evangelical Fellowship, сегодня она называется World Evangelical Alliance, Всемирный евангельский альянс, она основана как раз на этих четырех принципах. Там более подробное исповедание веры, но в основе этого исповедания веры лежит как раз вот эти четыре принципа, а остальное все не слишком раскручивается. Сейчас это движение слилось фактически или проявляет себя более всего в Лозаннском движении. Лозаннское движение всемирной евангелизации, и вот Кейптаун 2010, Лозаннское движение всемирной евангелизации, в богословском отношении это вот как раз евангеликане или evangelicals по-английски. У нас оно называется просто консервативное богословие, консервативные протестанты, консервативное евангельское движение, вот так как бы. Трудно даже найти, может быть, у нас еще даже не устоялось какое-то название. То есть разные авторы могут называть его по-разному. Это то, что сегодня характеризует протестантское богословие. Ну, и еще несколько слов по поводу западного богословия, не только протестантское, не только евангельское, не только консервативное. Прежде всего надо отметить, что в 20 веке стало развиваться разное направление в богословии, и большое движение, большое распространение получил феминизм. Феминизм как вообще подчеркивание роли женщин, и в частности феминистское богословие. Есть даже на английском языке Библия такого феминистского направления, очень рекламировали эту Библию лет 10, наверное, назад она появилась. Там Бог представляется только в виде среднего лица. Все мужские местоимения Бога удалены. Первый человек написано не Адам, не он, а оно, человеческое существо, там human being. Человеческое существо было создано Богом, а не человек был создан.
Женским началом, да?
Ну да, неопределенное. Потом только выделяется Адам, там Ева, уже мужчина, женщина. Вначале человеческое существо создано. Ну, вообще, все, что относится к Богу, они толкуют так, что мужское начало Бога – это просто культурное изложение для того, чтобы понятно было людям того времени. В то время доминировало мужское начало, поэтому вот и Библия излагает и истории о Боге, рассказывает о Боге с точки зрения мужского начала, чтобы всем, ну, как бы понятно было. А в принципе Бог не имеет ни мужского, ни женского лица. Бог иной, другой, поэтому в нем нет мужского. Так же, как, скажем, еврейская принадлежность Иисуса. Иисус родился евреем. Он был евреем, но это не означает, что Иисус в природе своей, как бы тот Иисус, предвечный Иисус, что он еврей. Иисус не имеет этнического начала. Но когда он был на земле, он был в конкретном этническом одеянии. То есть он был евреем. Мог бы родиться украинцем. Кстати говоря, я знаю, серьезные такие философские построения доказывают, что Иисус был украинцем на самом деле, не евреем еще, и размовлял украинскую мову, знаете. Да. Я не читал насчет русских еще.
Так доказали, что украинцы — это потерянное колено Дана.
Да, это во-во-во. Поэтому Иисус, оказывается, тоже был украинцем. Ну, это, конечно, такие очень своеобразные построения, скажем так. Но то, что Иисус был евреем, это действительно в каком-то смысле условность. В том смысле условность, что он мог бы вполне родиться, у Бога не было, ну, ничего страшного, если бы он родился и другой этнической группы. Ну, просто это было связано с Авраамом, это было связано с определенной историей, поэтому он именно таким родился. То есть вот точно так объясняется и феминистское богословие, точно так объясняет мужское начало Бога и вообще как бы мужские термины. Ну, не знаю, это такое сложное явление, оно, кстати, оказало большое влияние и на нас, и у нас сегодня тоже начинается переосмысление роли женщины. В каком-то смысле хорошее начало оказало, то есть действительно, может быть, более активную позицию сестер в наших церквях оно требует, но безграничное использование этого богословия приведет к тому, что, собственно, Библия, ну, перестанет рассматриваться с нашей консервативной точки зрения, перестанет рассматриваться как Слово Божье, а будет ревизирована. И, кстати, так и случилось, что многие из тех богословов женщин, которые писали по феминистскому богословию, многие из них вообще ушли из христианства в конечном счете, полностью оставили христианство. Так что это, к сожалению, результат феминистского богословия. Еще одно богословие, надо отметить, богословие освобождения. Тоже вы слышали, или черное богословие, богословие освобождения. Оно, богословие освобождения, особенно во второй половине 20 века, было популярно в Латинской Америке. Очень, до сих пор это достаточно популярное богословие. Я уже упоминал, что и Фидель Кастро поддерживал как-то это богословие, богословие освобождения. Суть его в том, что, согласно Писанию, как они говорят, Бог всегда на стороне слабых, всегда на стороне обиженных, всегда на стороне бедных. И церковь пренебрегала в течение многих веков этим простым и ясным положением. Церковь стояла на стороне богатых. Надо вернуть исходное положение церкви и поставить снова церковь, приблизить церковь к бедным, к несчастным, к обиженным. Церковь должна бороться за их освобождение. Это то, чего желает Бог. То, что... Ну, действительно, в Новом Завете можно найти достаточно, наверное, оснований для подобных взглядов. Но когда это становится уже во главу угла, вот здесь возникают проблемы. Ну, черное богословие, кстати говоря, тоже я видел и картины с изображением черного Иисуса, и они достаточно смело заявляют, что Иисус, в общем, не украинец, оказывается, был. Иисус был черный. Вот, вот каким был Иисус. Да, с одной стороны, это в каком-то смысле мне нравится, что каждый народ пытается приблизить Иисуса к себе, потому что Иисус действительно близок к любому, и к черному, и к украинцу, и к японцу, но одно дело понимать его близость к каждому народу, а другое дело представлять Иисуса черным. Но богословие, черное богословие часто принимало форму террористическую, то есть часто как бы они старались восстановить справедливость насилием. В этом плане очень хорошую роль сыграл наш брат баптист Мартин Лютер Кинг, несмотря на то, что его богословие тоже было довольно либеральным, и он не был представителем такого, может быть, классического консерватизма, но в отношении борьбы он занял, в этическом отношении, он занял очень мудрую позицию. Он фактически первый, кто развил и обосновал, и писал очень много о борьбе против зла без применения зла. То есть не просто непротивление злу, а победа зла добром. Вот в этом была его, конечно, колоссальная заслуга, что он и обратил внимание, и сам действовал таки без употребления силы, мирные протесты, мирные выступления, никаких силовых приемов. Это был главный принцип Мартина Лютера Кинга. И он даже получил Нобелевскую премию за это, за то, что вот он добивался отмены сегрегации в Америке, не используя никаких насильственных методов, не насильственным путем. По сути дела, это именно то, что, собственно, Иисус действительно делал, потому что Иисус как раз проповедовал победу над злом без применения насилия. Ну, вы знаете, что его убили, и Советский Союз тогда очень широко раскручивал. В Советском Союзе показывали везде, Мартин Лютер Кинг был героем даже для советских людей. И вот то, что там негров убивают, это был главный идеологический прием советского правительства против Америки. Что вот, а у вас зато негров убивают. Когда нечего было сказать, то всегда выставлялся этот аргумент, что у вас зато негров убивают. Так, ну сейчас вообще уже есть даже богословие, которое пытается оправдать положение сексуальных меньшинств и оправдать их, ну, как бы действия, что это тоже люди, созданные Богом, и те, возможно, кто в пасторском попечении сталкивался с гомосексуализмом, те, возможно, уже знают, как трудно сегодня с ними работать, именно потому, что они отравлены вот этими идеями. Их научили, что вот это их влечение к тому же полу, которое они имеют, это влечение естественное, что это Бог их такими создал, и что они не могут сопротивляться. Если Библия это выставляет как грех, то в современном богословии это часто выставляется просто как, ну вот такое оно есть от Бога, поэтому надо это принимать. Вот, к сожалению, это дает очень тяжелые последствия в душепопечительской работе. Я тоже сталкивался с такими случаями, и очень трудно беседовать с этими людьми, потому что они так, психологи их так научили. Несколько слов по католическому богословию, хотя бы до обеда, чтобы мы еще несколько слов сказали по католическому богословию, потом после обеда еще русское богословие. Богословие в России. Католическое богословие нового времени, отметьте просто себе, оно пережило очень интересную историю. 19 век – это век наиболее консервативного отступления, я бы сказал, католического богословия. Когда богословие как такового вообще, собственно, не развивалось, не существовало, они старались оградиться, защититься и отвергали всякую здравую мысль в богословии, настаивали только на своих старых канонах, категорически отстранялась идея развития, потому что богословие – это развитие, развитие мысли. А католицизм 19 века стоял на принципах, особенно Папа Пий IX отстаивал этот принцип, что католическая церковь ничего не развивает, что они просто сохраняют то, что было когда-то апостолами дано, и вот мы это сохраняем и ничего не развиваем. На самом деле как раз они развивали, и на Первом Ватиканском соборе в конце 19 века они как раз и развили, появился догмат, я говорил уже, непорочное зачатие самой Девы Марии, догмат о непогрешимости Папы Римского, когда он говорит экс-кафедра, от кафедры, когда он как бы официально возвещает волю Божию. То есть действительно развитие было, но они это категорически отрицали. В 20 веке начали происходить изменения. Изменения стали происходить благодаря Ньюману, такой англиканский богослов, который фактически перешел в католицизм, и его работы, когда он еще был англиканским служителем и богословом, его работы как раз говорили о развитии доктрин, развитии миссии, развитии богословия. Он как раз отстаивал теорию вот диалектического богословия, теорию развития. Ньюман внес новую струю богословия 20 уже века, и благодаря Ньюману, в общем, католицизм к второй половине 19 века готов был к изменениям. И Второй Ватиканский собор, который происходил в 60-х годах, с 1962 по 1965 год, Второй Ватиканский собор поставил все вопросы об изменении И я бы, конечно, очень рекомендовал познакомиться. Эти материалы есть, я думаю, в интернете. Я не помню, давал ли я вам или нет. Скорее всего, нет. Но если вам где-то попадется, то хотя бы бегло познакомьтесь с материалами Второго Ватиканского собора. Увидите, что они во многом такие евангельские материалы, проникнутые уже совершенно другим духом. Хотя католицизм не отвергал, по-прежнему не отвергает ничего из своего наследия, но перенесены были акценты, и Второй Ватиканский собор ставит акцент на душепопечение, на миссии, на Библии, возможность чтения Библии мирянами, даже поощрение этого дела. То есть, ну, совершенно евангельские принципы все в Втором Ватиканском соборе восторжествовали. Так что, не останавливаясь подробно на всей истории Второго Ватикана, просто надо сказать, что это полностью поменяло, это событие, Второй Ватиканский собор полностью поменял лицо католической церкви. Ну, вот были такие постановления об экуменизме, о христианском воспитании, миссионерской деятельности церкви, религиозной свободе, церковь в современном обществе, очень интересная конституция была принята, радость и надежда, ну и целый ряд других. Появилось понятие диалог с другими религиями, другими взглядами. Хотя, как мне кажется, они слишком далеко пошли в своей свободе и в своем развитии, но вот это все результат того, что слишком долго держали мысль. Нельзя слишком зажимать здоровую мысль. Надо все-таки как-то развиваться. Не надо слишком много давать простора для развития, но надо все время допускать что-то новое для того, чтобы потом не произошел взрыв, когда мы слишком долго держим этот закрытый чайник, а он кипит, то есть опасность, что когда-нибудь сорвет крышку. Вот мне кажется, после Второго Ватикана немножко у католиков сорвало крышку, и они немножко пошли в разнос. Ну, может быть, это с моей точки зрения, но, во всяком случае, слишком они стали открытые к экуменическому движению, хотя формально до сих пор не члены Всемирного Совета Церквей. Но помирились они с православными, кстати говоря, тоже интересная история. Папа Павел VI, да, Павел VI тогда был, он заканчивал Второй Ватиканский собор. Папа Павел VI и патриарх Константинопольский Афиногор обменялись посланиями, они даже лично встречались. Сняли одновременно анафемы, которые были когда-то друг на друга возложены. Но интересно, что, скажем, другие патриархаты, особенно восточноевропейские, не отреагировали на это снятие анафем. Например, московский патриарх Алексий тогда был, Алексий II, он сказал, что публично и официально заявил, что снятие анафем с католической церкви, которые когда-то были возложены, это личное дело константинопольского патриарха и католической церкви. Мы по-прежнему никаких контактов с католиками не имеем, для нас они по-прежнему еретики, то есть это нас не касается. Хотя исторически, если смотреть, то поссорились-то, в общем-то, Константинополь и Рим, а не Москва. Москва вообще никогда не возлагала анафем на католическую церковь. Московский патриарх вообще к тому спору не имел никакого отношения, потому что патриарха не было, прежде всего. Некому было в этот спор встрять.
Константинополь же отравлял тогда, да?
Константинополь, да, они были митрополией Константинопольского патриархата.
Это распространяется, проклятие.
Ну да, конечно, оно автоматически распространяется, но теперь снятие этого проклятия тоже должно автоматически распространяться. Но снятие уже, оказывается, не распространяется. Так что, ну это я к тому, что Второй Ватикан положил основание для многих процессов, которые сегодня происходят. Так, ну, ага, еще надо заметить двух, наверное, два имени. Тайяр де Шарден и Ганс Кюнг. Тайяр де Шарден, католический монах, который оказал очень серьезное влияние на формирование католического богословия, член ордена иезуитов, по-моему, иезуитов, если я не ошибаюсь, надо вспомнить. По-моему, это иезуитский, с иезуитского ордена, но он известен очень тем, что он был прекрасный ученый, ботаник, зоолог, специалист по теории эволюции, и он попытался философски сформулировать и обосновать эволюцию, совместив ее с библейским подходом. Он настаивал на том, что Бог сам изменяется, Бог сам действует, Бог производит изменения во всем мире, что эволюция действительно происходит, но она не самостоятельно происходит, как утверждает Дарвин, что она сама по себе идет, а эволюция – это управляемый процесс со стороны Бога. Бог управляет эволюцией. В этом основная была идея Теяр де Шардена. Его взгляды очень популярны были и в Европе, и в России, кстати говоря. Здесь тоже, в Советской России, они проникали, и даже были на русский язык кое-что переведено. Хотя, как бы очень осторожно советская власть относилась, но все-таки пыталась использовать взгляды Теяр де Шардена для того, чтобы как-то поддержать эволюцию. Они со своей стороны смотрели. Хотя Шарден классическую эволюцию не поддерживал, но все-таки теорию эволюции он принимал. И объяснял, и вот исследования все его, биологические, зоологические, все эти исследования поддерживали теорию эволюции. Он публиковал в научных журналах свои статьи, его признавали как эволюциониста. Его взгляды оказали очень сильное влияние на отца Александра Меня. Мень фактически в своих работах полностью поддерживает взгляды Теяр де Шардена, вот теория управляемой эволюции со стороны Бога. И, возможно, поэтому он был очень понятен и близок к русской интеллигенции вот в 80-е годы, которые, может быть, не готовы были пойти так далеко, чтобы совсем отвергнуть свое воспитание эволюционистское, но принять то, что эволюция происходит под управлением Бога, они могли. И поэтому взгляды Меня были очень популярны и действительно нашли хороший отклик. Это то, что касается Шардена и Меня. И последнее – это Ганс Кюнг. Ганс Кюнг, немецкий философ, богослов, тоже, вот что интересно, я читал его работы еще в начале 80-х годов, сам издате. Консервативных богословов не было. А Ганса Кюнга кто-то перевел, я даже не знаю до сих пор, кто его перевел, но все его работы, и церковь, и «Существует ли Бог», основные две его работы, они были уже тогда, в 80-е годы, ходили по рукам, в таких носинках сделанные. Это действительно интересный богослов, но очень либеральное богословие у него. То есть это типичный представитель неолиберализма, когда он не отрицает Библию, но вынимает из Библии историческую часть и оставляет только духовное повествование. Конечно, трудно понять, почему он стал ведущим богословом Второго Ватиканского собора, он был назначен официальным богословом Второго Ватиканского собора. Возможно, он и оказал влияние на многие вот такие либеральные процессы, которые произошли во Втором Ватикане и после Второго Ватиканского собора. Но, во всяком случае, это человек, который оказал значительное влияние не только на католическое богословие, но и был известен достаточно, очевидно, хорошо и в среде русского, и русской интеллигенции, русского религиозного диссидентства во времена Советского Союза. Так, ну хорошо, друзья, давайте мы закончим. Да. А после обеда мы еще займемся русским религиозной философией, русское богословие и экзамен.
Давайте я вас на минутку задержу. Да?
Да, ну вот и преподаватели, и все. Мы очень рады, что вы у нас были, и это благодарность вам, и большая милость от Бога. И думаю, студенты тоже порадуются, и вот от нас, чтобы вы пили чай,
и
вспоминали семинарию,
и...
да, да.
Спасибо.
Пусть Господь вас благословит, и, конечно, мы вас ждем еще.
Да, благодарю. Новосибирск. Да. Я вообще должен признаться, что я собираю кружки.
Так что у вас такой
попал,
еще
такой не было, да.
Так
попал, что? Паша, точно куда? В самую точку. Я где бываю, я обычно покупаю кружку с того города, где я бываю.
Здесь, видите, можно, а
здесь
покупать,
уже можно
здесь
не идти.
Уже
Новосибирская кружка у меня уже есть. У меня их там уже очень много, этих кружек. Не знаю, куда уже ставить их, но эту я поставлю обязательно. Спасибо большое. Для меня тоже, братья, было очень приятно. Может быть, сейчас я фотографирую, пока и на мой аппарат. Андрей, пожалуйста.
Давайте
сфотографируем. Не-не-не, мы посмотрим. Ничего. Я думаю, что он уже падал не раз, я думаю, что этот раз тоже пройдет. Мне действительно было и очень приятно, потому что братья, во-первых, подготовлены, с ними легко работать. Во-вторых, они все сидят с компьютерами, легко проверяют все, что я говорю, контролируют и поддерживают. И это тоже, это действительно становится легко работать. В-третьих, мы с ними имели хорошие беседы, и я понял, что не только вечером, кстати, а даже здесь вот в малых группах рассуждения, некоторые практические вопросы, я понял, что у вас очень хороший есть потенциал. Так что пусть Господь благословит всех вас и благословит семинарию. Верю, что это то место, где будут расти истинные служители для вашего братства.
Вам надо бы со студентами вместе сфотографировать.
Да, кстати, это тоже надо.
Может быть, здесь не можете пить туда.
Можно в штабе.
Вот
сейчас экзамен, сейчас все разбредется.
Да,
поэтому последний раз, пока вы все вместе.
Давайте пройдем, пойдите с нами.
Виктор Николаевич, можно спросить? А вы сможете меня с собой забрать в классе? А я могу первый стать быстренько.
Если быстренько скажешь, то
да. Я думаю, что меня братья первого пустят.
Хорошо.
Сюда.
Сюда, да?
Да вот, так я нельзя.
Так, стоя. Так, я... Да, ставь, установите.